Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
16.05 в Новосибирске. Добрый день. У микрофона Дмитрий Чечеров. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Грани сибирской науки». Сегодня нашими героями станут сибирские ученые-математики. Причем те ученые-математики, которые далеко не всегда сидят в уютных и тихих лабораториях, а бороздят просторы Атлантического океана и помогают кормилице нашей страны, нефтегазовой отрасли, добывать больше углеводородов и зарабатывать больше нефтедолларов. Как мы уже говорили в одном из выпусков «Грани сибирской науки», к 21 веку легкодоступной нефти на планете стало существенно меньше, поэтому добывать ее традиционным способом становится все сложнее. И без опоры на ученых здесь не обойтись. Сегодня у нас в гостях один из таких ученых-математиков. Это Василий Костиков, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института гидродинамики имени академика Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук. Здравствуйте, Василий Константинович.
Здравствуйте.
Рад вас видеть в нашей студии.
Я
с наступающим
тоже.
Вас Новым годом.
Спасибо.
Надеюсь, следующий год для вас будет еще более плодотворным. А каким он был в этом году и предыдущие годы, мы будем сегодня подробно говорить. Василий Константинович, я правильно понимаю, что ваша научная деятельность не ограничивается только лишь стенами Института гидродинамики? Расскажите об этом.
Да, помимо Института гидродинамики, я также работаю в Новосибирском государственном университете, веду там административно-преподавательскую деятельность. Я совмещаю преподавание с работой в качестве заместителя декана механико-математического факультета, а также, что главное, веду лабораторию многомасштабного моделирования, которая базируется на базе геолого-геофизического факультета.
А преподаете какой?
Я преподаю несколько предметов. Это теоретическая механика для студентов-математиков и для тех же студентов, но четвертого курса это волны в сплошных средах. Как раз тот предмет, которым я занимаюсь в Институте гидродинамики. То есть я говорю об области именно своих научных интересов.
Да, понятно. Василий Константинович, признаюсь, я нашел вашу страницу во ВКонтакте, я внимательно смотрел ваши фотографии и сделал вывод, что вы очень много путешествуете. Франция, Англия, Германия, США, Канада. Скажите, вот все ли эти поездки связаны с вашей научной деятельностью? Ведь вы молодой ученый и предполагаю, что если все это ваши служебные поездки, то за статусом молодого ученого должна выстраиваться очередь. Это же научная романтика с чистой воды, как вот у Жюля Верна было.
Да, вы совершенно правы, и я сам удивляюсь, почему конкуренция среди молодежи за позицию научных сотрудников в научных институтах настолько мала.
То есть нет очереди?
Очереди нет, к сожалению, но мне кажется, что все должно в скором времени справиться, и в частности, одну из своих задач, которую я ставлю в университете, когда занимаюсь преподаванием, это объяснить студентам, молодым ребятам о том, что заниматься наукой интересно, что это, в общем, стоит того, чтобы посвятить этому свою жизнь. Дело в том, что, к сожалению, еще существует у нас в стране такое клише о ученых, как о людях, о таких выросших очкариках, неудачниках.
Ботаниках,
да, которые, я не знаю, там мало зарабатывают, ходят в протертых штанах. Ну, в общем, за примерами далеко ходить.
Лапшу заваривают,
да,
себе на обед.
Да. Ну вот хороший пример такого. В общем, далеко за примерами ходить не надо, у всех на слуху. История с Григорием Перельманом, известным математиком,
это да,
выдающимся, который отказался от...
Но он сознательно
премии,
пошел,
да,
на,
да,
это.
Вот. А на самом деле, если посмотреть на ученых, особенно на молодых ученых, то вы увидите увлеченных молодых людей, которые бегут на работу, причем они там То есть это не такие люди, которые с большой неохотой встают утром и едут на работу с несчастными лицами. Их вечером не выгонишь из института, они приходят работать в выходные. Большую часть своего времени они также проводят не в стенах института, а, в, как вы заметили, в экспедициях.
Во Франции, в Англии,
да.
В США и в Канаде.
Вот, я, в общем-то, я объясняю людям, что, в общем, привлекательность научной профессии заключается в том, что вы остаетесь свободным человеком. То есть я свою деятельность не воспринимаю как работу. То есть я вот работаю в Институте гидродинамики и в университете. У меня и семинары, и лекции, и работа со студентами. Вроде, казалось бы, не много-много всяких разных активностей, разных работ, но я не ощущаю, что я работаю на разных работах. Все настолько тесно взаимосвязано, все такое. Люди все одни и те же, и как бы все оно вместе. И когда я говорю о научной работе, я всегда сравниваю научную работу с работой по найму. Я отмечаю, что когда вы работаете в науке, то ваши цели личные и цели работодателя, института, они совпадают. То есть и работодатель, и научный работник, они заинтересованы в одном и том же, в том, чтобы вы выдавали научный продукт. А где вы этот научный продукт будете производить? Будете вы его производить дома, на диване, в Париже где-нибудь, там, сидя в кафе на Монмартре?
Видом на Эйфелеву башню, как у вас есть фотография,
да,
ВКонтакте.
Да, совершенно безразлично. В этом плане я не понимаю, почему молодые люди не хотят идти в науку. Ну, в общем, дело в том, что если вы работаете где-нибудь в другой сфере, то тут на самом деле есть противоречие интересов у работодателя и у сотрудника. То есть работодатель хочет, чтобы вы дали поменьше, а он заплатил побольше, а сотрудник, наоборот, заинтересован в том, чтобы дать времени, ресурсов меньше, а получить больше. То есть здесь в этом главное отличие. В науке, конечно, здесь все немножко по-другому. Хотя есть и свои недостатки. Они заключаются в том, что ты не можешь закончить, оставить работу в стенах института и пойти, в общем, отдыхать и заниматься чем-то другим. Работа всегда у тебя в голове. Ты всегда думаешь, ты всегда обдумываешь какие-то вещи. Ты не можешь там по щелчку нажать на кнопку, выключить и не думать.
Ну, вот. Хорошо, а вы в отпуск-то... Я понимаю, да, что там США, Канада, Англия, да, Франция и так далее, но в отпусках же вы бываете?
В отпусках, да.
Как проходит отпуск молодого ученого? Давайте так спрошу.
Ну, в общем, отпуск молодого ученого проходит точно так же, как и отпуска обычных людей.
Англия, Франция, да, США, да, Канада, да, буду приставать.
Да, ну, в общем, все поездки, о которых вы перечислили, за исключением крайней в Швецию, они были связаны с моей научной деятельностью. Это были конференции, это были поездки к заказчикам, на которых мы работаем, это поездки в экспедиции. То есть все эти страны, которые посетил за последние, вот за эти крайние 5 лет, я на них, признаюсь всем честно, не потратил практически ни копейки. То есть это все это финансируется институтами, грантами, университетом. То есть поддержка молодых ученых, поддержка вот науки, она, в общем, есть. И...
Но вы, скажем так, объемом и качеством этой поддержки, вы как молодой ученый довольны на день сегодняшний? Или нашему государству и, как вы говорите, заказчикам есть над чем работать? Потому что, опять же, вы говорили, что нет очереди вот за этим статусом молодого ученого. Как мы видим, жизнь-то интересна более,
да,
чем.
Да, жизнь, она на самом деле гораздо сложнее и более нелинейная. И я думаю, что отсутствие очередей в научные институты, оно заключается в том, что для того, чтобы стать, в общем, научным сотрудником, надо пройти лишнюю милю. То есть есть определенный этап, который необходимо пройти каждому ученому, чтобы заниматься наукой и зарабатывать на этом деньги. То есть нельзя сразу это начать делать.
Да, сейчас у нас реклама.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Я напомню, сегодня в программе принимает участие Василий Костиков, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института гидродинамики имени Лаврентьева. Также, как мы узнали, он преподает, занимается преподавательской административной работой в НГУ.
В НГУ.
И про статус молодого ученого мы говорили достаточно много. Все-таки, еще раз, довольна поддержка государства? Или есть над чем работать?
Ну, в общем, у нас же сейчас поддержку государства не критикуют только ленивый, вот, и всегда есть чем, всегда есть то, чем недоволен ученый. Ну, в общем, есть, конечно, куда расти, но...
Но могло быть, да, и хуже, давайте,
да,
так подытожим.
Да, могло быть и хуже. То есть я думаю, что сейчас наука, все знают о том, в какой ситуации наука была еще 10 лет назад, и, в общем, ситуация, в которой мы сейчас находимся, она, конечно, не могла быть лучше, но... Могла быть и хуже.
Итак, обратимся к одной из сегодняшних тем, как говорилось у нас в анонсе, цитирую, от Новосибирского академгородка до ближайшего побережья Атлантического океана 5700 километров. Тем не менее, уже много лет подряд наши ученые-математики отправляются в экспедицию, в ходе которой бороздят просторы Атлантики и преследуют вполне конкретные научные цели. Конец цитаты. И вопрос в связи с этим у меня простой. С какой же целью ученые-математики из Сибири отправляются в экспедицию по просторам далекого для нас сибиряков Атлантического океана?
Ну, как вы правильно заметили, до ближайшего крупного водоема от города Новосибирска тысячи-тысячи километров. И действительно, это звучит немножко забавно, как некий оксюморон, да, когда в Новосибирске занимаются проблемами волн на воде, какими-то исследуют океаны, цунами. В общем,
Гольфстрим.
Тот же Гольфстрим, да. А на самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что вот этот институт гидродинамики, он почему называется институтом гидродинамики? Потому что он занимается проблемами, решением задач сплошных сред. Любая среда при определенных условиях, даже самая твердая, может превращаться в жидкость и проявлять жидкие свойства. И вот в 2013 году мне посчастливилось попасть в большую профессиональную команду ученых-океанологов из института имени Шершова, института океанологии имени Шершова из Москвы. Значит, они уже много лет организуют экспедиции в Атлантический океан на борту огромного корабля водоизмещением 7000 тонн. Это научно-исследовательское судно финского производства. И, в общем, мы, значит, на этом судне...
Это академик Вавилов?
Да, называется академик Сергей Вавилов. Угу. И, в общем, два судна. Академик Сергей Вавилов, у него есть еще и сестричка, точнее, брат, это, если корабль, значит, академик Йоффе. Они практически идентичны, только один был сконструирован как передатчик, а другой был как приемник. И они были сконструированы таким образом, чтобы исследовать прохождение вот радиоволн через океаны. То есть один находился в одном полушарии, в северном, в другом, в южном. И, в общем, на заре Советского Союза они, в общем, занимались такими исследованиями. Вот, допустим, в академике Сергея Вавилова там в середине этого корабля огромная дыра. Вот. В общем, она таким образом, там, каким-то образом сконструирован, чтобы принимать сигнал. Вот. Ну и, в общем, вы спросили о том, зачем ученым-математикам участвовать в подобных экспедициях. Оказалось, что участие математиков имеет определенный смысл в таких экспедициях, потому что если просто доставать материал из глубин океанов, и никак его не обрабатывать, никак не стараться интерпретировать, то это будет напоминать собирание бабочек. То есть, да, мы опустили оборудование, измерили, подняли его, посмотрели распределение температуры, солености, плотности. Мы видим, как, в общем, вот на данном срезе выглядит там распределение скоростей. Мы его записали. Но после того, как мы эти данные получили, нам нужно их на них посмотреть и каким-то образом интерпретировать и понять, а какие процессы происходят вот в этом под толщей океанской воды. В общем, как ни странно, даже вот о космосе, о дальних там планетах, галактиках мы знаем гораздо больше, чем о том, что происходит вот непосредственно у нас под ногами на глубине всего лишь каких-то 4-5 тысяч километрах.
А может быть, просто не было запроса у человечества знать, что течет, какие течения есть в океанах в наших, тихий, атлантический, неважно. А космос как-то он более такой романтичен,
да, да.
Кинофотогеничен, в конце концов, привлекательный с точки зрения информационной.
Да, это вы правы. Если мы заглянем на 4000 километров вниз в океан, мы там ничего не увидим. То есть там
скучно.
Там сплошная темнота. Но я бы не сказал, что там очень скучно. Как оказалось, там свой удивительный захватывающий мир со своими реками, океанами, водопадами. И они совсем не такие, какими мы привыкли видеть их здесь, на поверхности Земли. Там все гораздо больше, гораздо крупнее. Водопады могут падать с высоты там, сотен метров, а волны, которые распространяются в стратифицированной океанской среде, они могут достигать амплитуды с высотой в огромный небоскреб. Если вы возьмете стакан кофе, в котором будет молоко, какая-то пенка, и вы его резко поставите на стол, то вы сможете наблюдать, как в слоях жидкости возникают волны. Если вы присмотритесь очень внимательно, если стакан будет прозрачен, то увидите, что эти волны, они двигаются немного не так, как вы привыкли их видеть на поверхности воды. Они двигаются гораздо медленнее. И вот то, что происходит там в океане, ну тоже вот все эти волны, они огромные, несут огромную энергию, но они двигаются очень-очень медленно. Вот. И вот то, что я вам рассказываю, это, в общем, чтобы это осознать и понять, надо иметь определенный опыт, математический бэкграунд, надо понимать, как двигается жидкость, какими уравнениями она описывается, движение этой жидкости. Надо знать какие-то такие вот вещи. Допустим, в качестве примера я могу привести такой случай, когда у нас вот мы опускали аппарат, и в какой-то момент графики плотности, там, температуры, солености, они вдруг начали давать резкие скачки, флуктуации, изменения, а потом, спустя какое-то время, они опять пошли своим привычным путем. Ну и, в общем, ломали голову, что, почему это произошло. Оказалось, что это линза. Что я подразумеваю под линзой? Это, значит, вот эта точка находилась на ширине Гибралтара, как раз в том месте, где из Средиземного моря, значит, выходит вода в Атлантику другого свойства, и она выходит туда в виде больших, огромных линз, то есть в виде больших таких скоплений воды, и поскольку она другой плотности, другой солености, она не смешивается с океанской водой, и попадая в нее, мы стали получать другие показатели. Но чтобы это понять, надо, в общем, немножко пораскинуть головой, подумать, почему это так происходит. И почему это важно, почему важно это знать. Потому что вот исследование океана, океан — это, вообще говоря, это большая отопительная система Земли. И изменение температуры воды даже на 1 градус может привести к очень неприятным последствиям для населения этой планеты. И вот мы, когда опускали наши аппараты к самому дну океана, буквально останавливали его на расстоянии 5-3 метров от поверхности Земли.
На какой глубину, извините?
На глубину 4000 метров. 4,
и в каком районе 5? Атлантики?
Это была Южная Атлантика, Северная Атлантика. Это там, в общем, нас интересовали абсолютно конкретные точки. Они носят конкретные названия. Значит, там есть разлом Чейн, канал Вима. То есть это те места, где придонная антарктическая вода перетекает из одной котловины в другую. Вообще говоря, Атлантический океан, он устроен таким образом, что через его середину проходит середина Атлантический хребет, и также он разделен хребтами на такие огромные бассейны. И, в общем, так он имеет такую ячеистую структуру. И придонная антарктическая вода, там есть каньоны в этих хребтах, и она через эти каньоны и течет. И вот в этих каньонах мы останавливаемся и разматываем, значит, вот этот кабель на 4 километра. Полтора часа он идет туда, полтора часа обратно. Это, на самом деле, искусство океанолога остановить этот аппарат именно в тот момент, когда до дна остается там считанные метры. Это чрезвычайно ответственный процесс. И находясь там и смотря на океанологов, которые принимают в этом участие, ну, в общем, диву даешься, какие-то высокие профессионалы и работающие с оборудованием, чья стоимость сопоставима со стоимостью
самолета, наверное.
Самолета. Ну, представляете, вы в океан опускаете Феррари, вот, и вам нужно вытащить его вот в том
сердце
же состоянии.
Кровью
да,
обливается,
да, сердце
да?
кровью обливается, да. Вот, и очень интересно смотреть, как эти увлеченные люди смотрят на, не отрываясь от монитора, как будто наблюдают за сюжетом какого-то сериала.
А вот. За монитором вы имеете в виду, что там еще и камеры есть?
А, нет, камер там нет, там есть датчики очень чувствительные. Да, и данные идут в реальном времени. И в реальном времени мы смотрим за процессом вот, измерения.
Ну, а вы ученые математики, зачем затем эти данные систематизируете, и, собственно говоря, ваша роль-то как раз и в этом и заключается, да, то есть данные собрать, как вы уже говорили выше, это одно, важно их интерпретировать и понять, собственно говоря, систему с помощью цифр, выстроить стройную систему цифр.
Да.
Говоря просто совсем.
Ну,
да?
Вообще говоря, ученые, они редко занимаются цифрами, систематизацией цифр. В общем, такое тоже есть некое клише, что ученые работают с цифрами. На самом деле, хорошим...
Да, сейчас прервемся, мы продолжим. Конечно. Про цифры сразу после региональных новостей. Сейчас новости у нас.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
16:32, и на радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Грани сибирской науки». У микрофона Дмитрий Чечеров. И еще раз напомню с удовольствием, сегодня у нас в гостях молодой ученый, ученый-математик Василий Костиков, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института гидродинамики Сибирского отделения Российской академии наук. Мы продолжаем разговор про ваше участие в экспедиции ученых из Сибири в Атлантику. И продолжаем. То есть там мы остановились на том, как, скажем так, филигранно ученые-океанологи запускают зонды вглубь океана на глубину 4 километра.
Да. Ну и я хотел просто еще добавить, что любые научные прорывы, любые результаты, они получаются на стыке разных областей, разных наук, на междисциплинарном уровне. И в данном случае это идет сотрудничество океанологов, с географов, с математиками. То есть, когда собираются вместе ученые из разных областей, то можно получить что-то очень интересное. Вот.
И... Как говорят в интернетах нынче, вау-эффект получить, да, или маркетологи.
Да, да. Ну, в общем, в итоге при помощи вот такой вот коллаборации было написано множество статей, было исследовано, был сделан ряд открытий в Атлантическом океане, были открыты учеными-океанологами подводные водопады, какие-то новые каналы были установлены, закономерности. Я думаю, здесь нельзя не упомянуть, не отдать должным ученым-океанологам, которые вместе со мной работали, это Евгений Георгиевич Георгиевич Морозов, руководитель нашей экспедиции, это Роман Юрьевич Тараканов, Гриценко, Демидова. То есть это вот команда высококвалифицированных настоящих профессионалов, которые, на которых держится сегодня наша наука.
Вот. И в эти экспедиции сибирские ученые отправляются с 2009 года, если не ошибаюсь. Вы три года подряд последние тоже вместе с ними. Развитие немного сомнений. В масс-медиа иногда проскакивает тревожная такая информация, что якобы у нас проблемы с Гольфстримом. Он то замедляет свое движение, начинает двигаться в другую сторону, остывает, и вообще катастрофа ждет планету в ближайшие годы. Что вы об этом скажете? Вы же там были, вы буквально на Гольфстриме
располагались. Да, да. Ну, в общем, я могу вас немного успокоить, что с Гольфстримом пока все в порядке, то есть каких-то существенных изменений в его температуре не наблюдается. Мы это течение непосредственно пересекали в 2015 году. Мы прошли как раз поперек, когда выходили из канадского города Галифакс, мы его пересекли и смогли построить картину вот его распределения там скоростей, потоков, температуры. И, в общем, очень такая... Гольфстрим, конечно, прекрасен, он очень красивый, и благодаря ему мы существуем, благодаря ему нам так тепло в Европе.
А вы говорите прекрасен визуально или тем, что он есть, и то, что он такой?
Ну, и визуально, и тем, что он есть. Ну, как, когда ты занимаешься наукой и понимаешь, находишь какие-то закономерности, ты в какой-то момент приходишь к выводу, что результат, который ты... одним из критериев истинности результата является красота. То есть, если ты, выводя какой-то результат, видишь, что, в общем, он какой-то недостаточно красивый,
кривенький,
у тебя возникает сомнение, что, может быть, ты что-то сделал неправильно. Все-таки Господь, когда создавал Землю, да, скажем так, он все-таки...
Но издалека посмотришь, из космоса очень красиво.
Да, да. И формулы, и все, что формулы, которыми описываются процессы, природные явления, они тоже прекрасны. И вот если посмотреть на уравнения, которые описывают сплошную среду, жидкость, газ, твердые тела, все описывается одними и теми же уравнениями. Это уравнения Навье-Стокса, уравнения Эйлера, уравнения Максвелла. Они все, в общем, одни из другого вытекают.
И они красивые.
И они красивые. Я думаю, что, конечно, не хочется вдаваться в теологию, да, но когда Господь сказал «да будет свет», он на самом деле сказал другие слова. Может быть, он сказал «да будет дивергенция Е равна нулю», dv по dt плюс v и так далее.
Е равно mc квадрат.
Да, е равно mc квадрат. Вот.
MC.
Все оно, значит, когда ты это открываешь, видишь, и с разных точек зрения к этому подходишь и получаешь то же самое, это не может не вдохновлять. И вы не представляете, какой это кайф, какое удовольствие, когда действительно что-то получается, когда ты что-то открываешь, когда ты что-то видишь, когда у тебя все бьется, сходится, и ты стоишь перед этим, разинув рот, и как вы, значит, как Пушкин, бегаешь и кричишь «Ай да Пушкин, ай да сукин сын».
Василий Константинович, вот есть ученые-популяризаторы науки, а вы ученый-романтизатор. Вы настолько романтично и захватывающе рассказываете вот об этой стороне, о визуализации вот этой всей науки. Прям дух захватывает. За это вам большое спасибо. Вам бы вот в массы это нести. Ну, кстати, с помощью нашей радиостанции тоже получается так. То есть вот об этой стороне вы первый гость, кто вот так вот рассказывает о науке. Это очень здорово. Спасибо вам за это. Ну и перейдем к следующей теме.
Да, да.
О роли ученых-математиков в повышении эффективности добычи углеводородов. Как говорили в советское время, добычи нефти в отрасли. Да? То есть добыча нефти – это был профессиональный их сленг. Вот нефть и газ для России – это так же, как, извиняюсь, Пушкин, наше все. При всем желании мы пока не можем слезть с нефтяной иглы. Но есть одна беда. Легкодоступной нефти становится все меньше. И без помощи ученых здесь уже, увы и ах, не обойтись. И благодаря, кстати, этому нефтегазовая отрасль, об этом уже велась речь в одной из программ «Грани сибирской науки», нефтяная отрасль становится очень наукоемкой. Без помощи ученых реально добывать нефть становится, ну, в принципе, нереально. И без ученых, без помощи ученых-математиков в том числе. Вот сейчас поговорим об этом. Расскажите, вы принимаете участие и принимали участие в исследованиях как раз из этой области. Каким образом ученые-математики помогают нефтяной отрасли?
Ну, не так давно, 3 года назад, на базе Новосибирского университета была создана лаборатория многомасштабного моделирования. Она, значит, является совместной, потому что она организована совместно двумя организациями. Это Новосибирский государственный университет и крупная американская компания Baker Hughes.
А Baker Hughes специализируется
на... Да, она специализируется на...
Как нефти... Шлюмберже?
Да, как Шлюмберже, то есть как нефтедобыча. То есть Baker Hughes и Шлюмберже — это две таких больших конкурирующих компании.
Пепси-кола, Кока-кола.
Да, 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 то есть Baker Hughes и Шлюмберже, да, это как Пепси и кола. Вот, и, как вы, наверное, знаете, в Новосибирске есть филиалы как Шлюмберже одной фирмы, есть, так да. и другой. И, в общем, это такая... И эти фирмы, они не зря открывают свои филиалы именно в Новосибирске, а именно в Новосибирском академгородке.
Ну, там, где научный потенциал, да, это, в принципе, да. вполне объяснимо.
Здесь и присутствуют и компании Intel, и еще многие другие, потому что это Новосибирский академгородок, это кузница кадров, и молодые ребята, выпускаясь, они, в общем-то, сразу попадают...
Ну да, было бы странно делать офис Шлюмберже, допустим, в Лас-Вегасе, в городе бездельников и разврата, извините.
Да. Ну, в общем, вот эта лаборатория, она достаточно успешно существует, и вот вы упомянули одну из моих поездок в Соединенные Штаты. В прошлом году я ездил в город Хьюстон, где докладывался о результатах лаборатории, и, в общем, наши иностранные партнеры, они очень были заинтересованными теми результатами, которые мы получаем. Но здесь я хочу оговориться и особо подчеркнуть, что ввиду напряженной ситуации между нашими странами, обмен технологиями ограничен, и поэтому никаких таких прикладных разработок, никакой передачи данных не осуществляется, то есть финансируются исключительно фундаментальные исследования и финансируются совместно. То есть мы, значит, являемся такой полноценными равноправными партнерами Baker Hughes, Новосибирский университет.
Ну, хорошо, фундаментально, но применимо к какой из граней нефтянки?
Да, значит, чем мы занимаемся? Значит, задача нашего исследования — это повысить эффективность численных алгоритмов, которые направлены на вычисление характеристик электрического сопротивления, проницаемости сред, через которые проходит вот эти вот нефть и газ. То есть дело в том, что, как вы уже сказали, значит, добыча полезных ископаемых нефти, она затруднена.
Ну и... да, это как раньше в Баку было, в стародавние времена, 3 метра яма, и все, и нефть пошла, ведрами да, черпаем. Да. Сейчас этого уже, увы, нет.
Мы исследуем сейчас такие сложные, реологически сложные среды, представляющие собой пористые структуры. Поры распределены очень, чрезвычайно сложным образом. Геометрия этих пор чрезвычайно запутана. И смоделировать ее теми методами, которые существуют, очень сложно. Если считать их численно теми методами, которые существуют, то это займет огромное, колоссальное количество времени. И работа нашей лаборатории направлена на то, чтобы снизить время на вычисление на порядок. То есть при помощи методов гомогенизации. То есть при помощи...
Но это чистая математика,
да,
получается.
Да, это чистая математика, и оказывается, она работает. И мы решаем эту проблему с разных сторон. То есть мы решаем при помощи методов гомогенизации. Мы используем стохастические методы. То есть я постараюсь вам как можно более популярно объяснить один из аспектов нашей работы. Вот, например, если вы возьмете образец породы и разломаете его, да, на множество маленьких кусков, а потом еще раз раздробите, а потом еще раз, и каждый раз будете измерять диаметр кусков, который у вас будет получаться, то потом, когда вы посмотрите, увидите, что эти величины, которые вы будете получать, они имеют нормальное распределение. То есть оказывается, что моделирование сплошной среды, чрезвычайно сложной, состоящей из разных компонентов, многофазная среда, то есть среда, состоящая из разных типов...
Извините, я прерву. А прикладное значение будущее, сейчас фундаментальное, то есть это применимо к объемам, прогнозируемым объемам добычи сланцевой нефти, наверное, получается, да? То есть вот проницаемость, то есть сейчас вот мы говорим о том, что трудно добывать, и вы с этой, вот с помощью вот этих вот всех моделирований математических вы можете сказать, здесь будет столько нефти.
Да,
вот вы именно в этой породе.
Да, вы прямо зрите в корень. А, действительно, что в конечном итоге, что хотелось бы получить, чтобы можно было подойти к конкретной скважине и сказать, какой объем выработки может давать эта скважина. То есть нам нужно определить, то есть мы стремимся посчитать вот первые приближения для проницаемости, для электрического сопротивление. Это непосредственно параметры, характеристики, которые необходимо знать для того, чтобы заниматься нефтедобычей.
Увы, время настолько быстро пролетело, что сам в шоке, как говорится. Да, ну, будем завершать, и я думаю, что будет у нас с вами еще поводы встречаться здесь, в нашей студии.
Конечно.
У вас настолько интересная жизнь молодого ученого, что хотелось бы встречаться с вами почаще.
Спасибо.
Еще раз напомню, что сегодня в программе «Грани сибирской науки» принял участие Василий Костиков, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института гидродинамики СОРАН и сотрудник нашего Новосибирского госуниверситета. Вам спасибо, удачи, еще раз с наступающим Новым годом.
Спасибо, спасибо.
Надеюсь,
вам.
До встречи в эфире.
С Новым годом.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.